эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 3 октября, понедельник, в студии Динара Седикова. За режиссерским пультом Михаил Касторов. Здравствуйте. Вот некоторые темы нашей программы. Сегодня начинается Нобелевская неделя. В списке номинантов российская правозащитница Светлана Ганушкина. Третья неделя протестов на Уолл-стрит в финансовом центре в сердце Нью-Йорка. Десятилетие сотрудничества России и НАТО. Есть ли результаты? Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и наши постоянные рубрики в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Итак, сегодня начинается Нобелевская неделя, кульминация ежегодного выбора лауреатов премии, присуждаемые за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру и развитие общества. 7 октября Норвежский Нобелевский комитет объявит, кому будет присуждена премия в области защиты мира. В этом году список номинантов состоит из имен 180 человек и названий 50 организаций, в их числе блогеры, организаторы «Арабской весны», основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, бывший канцлер Германии Гельмут Коль, а также российская правозащитница Светлана Ганушкина. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Нобелевская премия мира присуждается, начиная с 1901 года. Дважды ее лауреатами становились советские граждане. В 1975 году Андрей Сахаров и в 1990 Михаил Горбачев. Ну а российский номинант этого года Светлана Ганушкина выдвинута на премию уже во второй раз, что само по себе знак международного признания заслуг председателя общественной организации «Гражданское содействие». Главное дело ее жизни – помощь мигрантам и вынужденным переселенцам. В наше время, которое в российских властных структурах любят называть эпохой стабильности, то есть почти что проблема мигрантов, по мнению Светланы Ганушкиной, по-прежнему одни из самых болезненных в стране.
Наконец осознано, что нам без этой миграции не прожить. Тем не менее, власть как-то не любит это произносить громко. С этим связан рост ксенофобии и осложнение положения мигрантов в нашем обществе. И институт убежища не действовал и не действует. У нас 800 беженцев. Это смешно. Это просто для Малаховки, а не для России.
А по вашим подсчетам сколько их?
Ну, это же чисто экспертная, вот почти эмоциональная оценка, потому что никто не считает. Но я думаю, что от 500 тысяч до миллиона для такой страны, как Россия, для страны, куда едут из наших бывших республик те люди, которые теряют возможность там жить, включая и русских, была бы нормальная цифра. Ну и трудовая миграция, в которой безумное количество проблем. В Москве просто вот за лужковские времена создана система рабского труда.
О Светлане Ганушкиной говорит председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Светлана – плоть от плоти русской интеллигенции. Конца 19-го, начала 20 века. Во-первых, у нее просто внешность русской интеллигентки, как бы вне времени и принадлежащей поэтому русской культуре всех времен. Я очень легко представляю Светлану народницей, учительницей в какой-нибудь там земской школе. Совершенно легко представляю себе ее в какой-нибудь краснокрестовской политической организации помощи политзаключенным, те, которые возникали в начале 20 века. Уж точно, что она была бы обязательно в комитете помощи голодающим в 21 году вместе с Александрой Львовной Толстой. Она откуда-то оттуда нам досталась. При этом тут есть и некоторые, по-моему, существенные отличия. Для них все-таки привычно было употреблять слово «народ». Для Света единица измерения является не народ, а каждый человек в отдельности.
А теперь слово главе Московской хельсинкской группы Людмиле Алексеевой.
Она готова откликнуться на всякий повод, если речь идет о защите человека, его достоинства, его прав. Это очень хорошая кандидатура. Если даст Бог, она эту премию получит, особенно будут просто счастливы те, кому она помогала, и люди, которые их знают и любят. А таких людей, которым она помогала, они, по-моему, исчисляются уже на тысячи, если не больше.
Убеждена Людмила Алексеева, с которой согласны практически все российские правозащитники. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполняется 25 лет со дня катастрофы на атомной подводной лодке К-219 в Атлантическом океане. Взрыв баллистической ракеты в одной из шахт лодки произошел 3 октября 1986 года. Через три дня подлодка затонула. Об этой аварии в Атлантике были сняты два кинофильма. Один из них показывает... стали офицер экипажа К-219 Игорь Курдин и бывший военно-морской атташе американского посольства в Москве Питер Хухтхаузен. С Игорем Курдиным о событиях 25-летней давности и современном состоянии российского подводного флота беседовал наш корреспондент Михаил Соленков.
Те годы, а это были годы холодной войны, на боевом патрулировании как с нашей стороны, так и с американской находилось достаточно много подводных ракетоносцев, задача которых была боевое патрулирование в готовности к нанесению ракетно-ядерного удара. И нам приходилось выходить в автономке на эти боевые патрули по 2 патрулирования в год. В среднем. То есть это была колоссальная нагрузка и на само железо, на лодке, на экипажи этих подводных лодок. И дело в том, что это мой экипаж, на котором я 3 года был старшим помощником командира. Но именно в тот год меня направили на учебу в Ленинград, военно-морскую академию, и экипаж пошел в море с другим старпомом. И пошел не на нашей родной лодке. Наша родная — это К-241. Когда лодка находилась уже в боевом районе, на глубине 45 метров произошел взрыв баллистической ракеты, которая весит 16 тонн с ядерной боеголовкой. И после этого лодка начинает погружаться. И сумели осуществить аварийное всплытие, лодка всплыла на поверхность. Но в 4-м отсеке, где располагаются 8 из 16 шахт, там начался и пожар, и поступление паров окислителя в отсек. И в результате этого в первые минуты после аварии погибло 3 человека. После этого борьба за живучесть велась еще несколько суток, но, к сожалению, она успехом не увенчалась. И 6 октября 1986 года в районе Бермудского треугольника К-219 затонуло на глубине 5650 метров. Когда из строя, скажем так, начали выходить различные системы, в том числе система управления ядерным реактором, а на К-219 их 2 этих реактора, погиб спецстрёмный матрос Сергей Приминин. Он вручную заглушил один из реакторов.
Игорь, но лодку не поднимали?
Нет, об этом даже не шла речь, потому что слишком большая глубина, 5 с лишним километров. Лодка, когда погружалась, происходили взрывы и других ракет. Их обжимало давлением воды, они также взрывались. Лодку потом обследовали подводные аппараты и обнаружили, что ракет там уже нет, они все взорвались. Поднимать ее нет никакого смысла.
Последние годы после трагедии с АПЛ «Курск» в 2000 году, экипаж, который не спасли, АПЛ «Нерпа» в 2008, тогда погибли 20 человек. Как сейчас можно оценить состояние российского подводного флота?
К-219 погибло 25 лет назад. А через 3 года мы потеряли самую современную подводную лодку тогдашнего Советского Союза, подводную лодку «Комсомолец» с титановым корпусом. Еще спустя несколько лет мы потеряли «Курск». Если оценивать с американским подводным флотом, то, потеряв 2 атомные подводные лодки в 60-х годах, они лодок больше не теряли. После 219-й мы потеряли еще 2 современнейшие лодки, это «Комсомолец» и «Курск». Поэтому говорить о том, что были и тогда, и сейчас сделаны правильные выводы, я думаю, сейчас не приходится.
В эфире «Радио Свобода» был Игорь Курдин, офицер экипажа атомной подводной лодки К-219. В полдень в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Журналистка Ирина Халиб, жена осужденного в Беларуси экс-кандидата в президенты Андрея Санникова, обратилась к супругам президента и премьера России с просьбой помочь освободить ее мужа. В Братском районе Иркутской области, где горит лес, введен режим чрезвычайного положения. В высоком суде Лондона сегодня начинается судебный процесс по иску Бориса Березовского к его бывшему деловому партнеру Роману Абрамовичу. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире программу «Свобода в клубах». На этот раз «Свобода в кафе Март». Гендерный конфликт и Ливане Полов. Ведущая Елена Фанайлова. «Свобода в клубах». 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор прессы. Ирина Халиб, жена экс-кандидата в президенты Беларуси, а ныне политического заключенного Андрея Санникова, передала специальному корреспонденту «Новой газеты» письмо, адресованное Светлане Медведевой и Людмиле Путиной. Такие же письма она написала женам президентам Франции, США, Польши и премьер-министра Великобритании и намерена передать их в посольство соответствующих стран. Письмо, адресованное Светлане Медведевой и Людмиле Путиной, сегодня публикует «Новая газета». Главный редактор издания Дмитрий Муратов пообещал Ирине Халиб лично обеспечить доставку письма адресатам. Наш обозреватель Валерия Шабаева поговорила с самой Ириной Халип.
Уважаемые Светлана Владимировна и Людмила Александровна, мой муж, кандидат в президенты Беларуси, был брошен за решетку в день выборов. Его приговорили к 5 годам лишения свободы за участие в выборах и мирной демонстрации протеста. Лукашенко расправился с ним за все. За то, что Андрей был сильным соперником, за то, что имеет опыт государственной службы, за то, что, уйдя в отставку с поста заместителя министра иностранных дел в ранге чрезвычайного и полномочного посла, остался значимой фигурой в политике. Он имел все шансы победить на выборах, если бы они были честными, и выстроить нормальные отношения и с Россией, и с Западом. За это и сидит в тюрьме. Сейчас ситуацию можно назвать критической. Белорусские спецслужбы делают все, чтобы превратить меня во вдову, а нашего сына в сироту. Я не хочу, чтобы он стал сиротой. Вы тоже жены и матери, и я прошу вас убедить ваших мужей использовать все возможности, чтобы не допустить физическое уничтожение моего мужа Андрея Санникова и потребовать от Лукашенко освободить его и других белорусских политзаключенных. Я не сомневаюсь, что вы найдете нужные слова, пишет Ирина Халип. Разговор с Ириной я начала с вопроса, в чем она видит опасность для мужа.
Опасность для Андрея я вижу во всем. Началось это все с 20 числа, когда его внезапно вдруг вывезли из колонии и поместили в витебскую тюрьму. Все это время мне говорили, что он уже подъезжает к Бобруйской колонии, а он находился в Витебске. Я почти неделю не знала, что с ним происходит. Да, в это время он подвергался сильному моральному давлению. Идет спецоперация. Цель – деморализовать, возможно, и убить. Я допускаю это. Потому что я не ищу логики, я не ищу целесообразности в поступках этого режима. То, что его 2 недели мы его почти искали и не могли найти, его таскали по разным тюрьмам, и он был скрыт и от адвоката, и от меня, ну, это лишнее тому доказательство. Человек может исчезнуть в центре Европы в 21 веке, причем человек, находящийся под конвоем. Никто не будет знать, где он. Так что ситуация сейчас абсолютно угрожающая, абсолютно серьезная, причем, судя по всему, по тем сигналам не очень четким, но все-таки проходящим сквозь стены, например, Шкловской колонии, что-то похожее происходит с Николаем Статкевичем. Я знаю, что страшное давление оказывается на лидера Молодого фронта Дмитрия Дашкевича, который находится сейчас в... Понимаете, ситуация, когда нужно людей спасать. И если это не удалось сделать многочисленными обращениями родственников политзаключенных к главам государств, то давайте я попробую обратиться к женам глав государств. В конце концов, они жены, они матери, и я такая же. Может быть, они поймут меня лучше и смогут в чем-то убедить своих мужей.
То есть вы полагаете, что до сих пор речь шла о том, что мужья недостаточно активно вели борьбу?
Безусловно, понимаете, у чиновников, скажем так, высокого ранга существуют какие-то стандарты. Вот по этому поводу можно принять резолюцию. Вот такую у нас есть в компьютере шаблон. А вот по этому поводу можно сказать, но аккуратненько. А в этом нам вообще лучше не вмешиваться. То есть есть определенная система условностей. И мне кажется, что разрушать ее нужно вот такими вот действиями совершенно простыми и понятными.
Как, по-вашему, это касается чиновников и на восток, и на запад от Белоруссии?
Абсолютно. Конечно.
А какие рычаги давления могут быть на Лукашенко? Опять же, это одни и те же рычаги, или с запада и с востока рычаги могут быть разными?
Знаете, рычаги всегда одинаковые, по сути дела. Есть политические, есть экономические, есть некие тайно-кулуарные. Да, можно сделать один телефонный звонок, и этого хватит.
Есть у вас все-таки надежда на то, что это сработает?
Конечно, есть. Знаете, если бы у меня не было надежды, то было бы совсем невыносимо жить.
То есть это не жест отчаяния?
Нет. Вы знаете, жест отчаяния обычно сопровождаются слезами, мне кажется, бессилием, депрессией. А когда человек действует, когда человек придумывает все новые и новые возможности, я сделаю вот так, я еще сделаю это, и еще, может быть, надо попробовать вот так, это совсем другое, это мобилизует.
Ирина Халип о письме, написанном ею Светлане Медведевой и Людмиле Путиной. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
После терактов 11 сентября в США 10 лет назад Россия и НАТО были как никогда близки к установлению союзнических отношений. Владимир Путин впервые в качестве президента России принимал участие в саммите «Россия-НАТО» в Брюсселе, где недвусмысленно заявил о желании наладить практическое сотрудничество с Североатлантическим союзом. Сейчас политики и эксперты дают свои ответы на вопрос, почему это союзничество так и не состоялось. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
В начале октября 2001 года в отношениях России и НАТО, казалось, произошел прорыв. Тогда на пресс-конференции в Брюсселе президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает планы лорда Джорджа Робертсона, в то время генерального секретаря Североатлантического союза, нацеленные на большее взаимодействие с Москвой.
Господин генеральный секретарь выступил с инициативой создать рабочий орган, который бы рассмотрел возможность расширения, углубления и изменения качественных отношений между Россией и НАТО. Я нахожу, что это очень хорошее предложение, деловое, разумеется, мы его поддерживаем. Мы благодарны за эту инициативу.
Позже, в тот же день, уже после общения с руководством Евросоюза, Путин даже намекнул, что Россия может спокойнее отнестись к расширению НАТО, если альянс будет готов к серьезному партнерству.
Разумеется, мы меняли бы свою позицию по вопросам расширения, если бы сами чувствовали себя не в стороне от этого процесса.
С тех пор прошло 10 лет, и теперь уже расширение НАТО упоминается в военной доктрине России как одна из основных внешних военных опасностей. Впрочем, в мае этого года, отвечая на вопрос о взаимоотношениях Москвы и Североатлантического союза, президент России Дмитрий Медведев сказал, что все не так уж плохо.
Отношения с НАТО в настоящий момент, на мой взгляд, не самые плохие. У нас был напряженный, драматический период, когда мы, по сути, прекратили эти отношения. Я имею в виду август 2008 года. С тех пор уже утекло много воды. Я думаю, что все в целом развивается нормально.
Очевидно. Посередине между крайними позициями отрицания НАТО и, соответственно, позициями полной любви к этой организации. Точно так же и альянс, может быть, уже и отошел от позиций восприятия России как врага, но совершенно точно не готов рассматривать Россию как союзника. Есть одна совершенно определенная зона, где наши интересы друг другу противоречат. НАТО не скрывает своего намерения действовать вне пределов своих границ. НАТО мыслит себя как глобальная организация. Последний случай – это Ливия. Мы часто оказываемся в заложниках у действий НАТО в том или ином регионе, который оказывает на Россию непосредственное влияние. Ну, классический пример – это Афганистан.
Директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов убежден, что корень накопившихся за 10 лет противоречий между Москвой и НАТО в поведении Соединенных Штатов и их союзников.
Хотя я являюсь представителем либеральных кругов России и одним из руководителей партии «Яблоко», для меня несомненно, что главную ответственность за ухудшение отношений несут на себя Соединенные Штаты и НАТО. Несколько действий Соединенных Штатов и НАТО совершенно не совпадали с духом сотрудничества, который проявила Россия в 2001 году. Операция в Ираке, необоснованная, неподтвержденная, и вопреки возражениям России и, кстати, некоторых союзников США, Соединенные Штаты вышли из договора по ПРО, который Россия считала краеугольным камнем стратегической стабильности. Соединенные Штаты пошли на следующий этап расширения НАТО на восток, в направлении российских границ. НАТО не ратифицировала адаптированный договор об ограничении вооруженных сил и вооружений в Европе. В конечном итоге Россия заморозила свое участие в этом договоре, и сейчас, можно сказать, этот весь режим и процесс находится в глубокой коме. Вот такие действия и, конечно, признание независимости Косово, вот эта вся тенденция повела к тому, что после всплеска солидарности и симпатии и сочувствия в 2001 году отношения развивались по нисходящей.
При этом Алексей Арбатов упоминает, что у России есть серьезные проблемы с демократией и правами человека. И странам НАТО, чтобы дружить с Москвой в сфере безопасности, пришлось бы закрыть на это глаза. Но тогда, в 2001 году, в Брюсселе строили планы сближения с Москвой, несмотря на все еще не утихшую Вторую Чеченскую войну. И Владимир Путин, собирающийся обратно в Кремль, наверняка это помнит. Данила Гальперович, Радио Свобода.
Десятилетние попытки России и НАТО построить отношения в практической плоскости комментирует аналитик частного агентства Европейский стратегический центр разведки и безопасности Андрей Бюрстен. С ним беседовал наш брюссельский журналист Виктор Анучко.
Чем отмечено сотрудничество России и НАТО за истекшие 10 лет?
В течение всех этих лет стороны пытались развивать программы сотрудничества военной области, обмен информацией, совместные учения. Россия поддержала операцию НАТО в Афганистане. В общем, исходили из основ сотрудничества, которые казались осознанными и прочными, но которые относительно быстро натолкнулись на геополитические реалии и фундаментальные противоречия в стратегических интересах. С тех пор возник целый ряд проблемных ситуаций. Это и проект противоракетного щита, защищавшийся изо всех сил администрации президента Буша при поддержке Польши и Чехии, а затем и Румынии. Потом последовал саммит НАТО в Бухаресте, где Грузия и Украина подали заявки на вступление в НАТО. И пусть они пока туда не приняты, на саммите в Бухаресте прозвучало, что однажды Грузия и Украина вступят в НАТО. Ну и, разумеется, грузинский конфликт с российской военной интервенцией в Грузию стал фундаментальным основанием для противоречий сторон. И кроме того, наблюдается все более и более заметная конкуренция, все более активная борьба влияний за военное присутствие в Центральной Азии. В частности, события в Киргизии вокруг военной базы «Манас». Все это показало, что декларации остались прекрасными декларациями, а на деле продолжалось противостояние основополагающих стратегических интересов России и США. Впрочем, это не помешало Совету России и НАТО продолжать собираться и, если не занимать общую позицию, то, по крайней мере, делать заявления об общих намерениях сотрудничать в борьбе против терроризма и в предупреждении его угроз.
То есть практически результаты невелики?
Я считаю интересным констатировать, что все это время терроризм оставался фундаментальной проблемой. После 2001 года были масштабные теракты и на европейской территории, и повсюду в мире, ответственность за которые брала на себя Аль-Каида. И в то же время наблюдается очень сильная террористическая активность в России, где террористы в основном сосредоточены на Северном Кавказе, но есть тенденция ее распространения и на другие регионы. На Москву, например. Стоит только вспомнить ужасный теракт в Домодедово. При этом создается впечатление, что Россия относится к этим проблемам как к чисто внутренним, минимизируя связи между местными и международными террористами. Я думаю, что даже если Россия и НАТО продолжат сотрудничество на этом направлении, в области, например, обмена информацией и проведения совместных операций конкретно на местности, не похоже, что с той и другой стороны это сотрудничество считают главным орудием антитеррористической борьбы.
В эфире «Радио Свобода» был брюссельский аналитик Андрей Бюрстен. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Какую повестку дня после съезда «Единой России» готовы предложить эксперты мозгового центра Медведева Института современного развития, ведущая Анна Качкаева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» сразу после краткого выпуска новостей о годовщине трагедии Бабьего Яра. Также в нашем эфире новости экономики и культуры. А мы продолжим через несколько минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Журналистка Ирина Халиб, жена осужденного в Беларуси, экс-кандидата в президенты Андрея Санникова, обращается к супругам президента и премьера России и ряда стран Запада с просьбой помочь освободить ее мужа. «Белорусские спецслужбы делают все, чтобы превратить меня во вдову, а нашего сына в сироту», говорится в письме, опубликованном сегодня в «Новой газете». В поселке Турали под Махачкалой сегодня подорван автомобиль, которым управлял начальник оперативного разыскной части МВД Дагестана. Он госпитализирован, имя полицейского не называется. Также минувшей ночью при взрыве в дагестанском городе Кизилюрт погибли два сотрудника МВД. В Братском районе Иркутской области, где горит лес, сегодня введен режим чрезвычайного положения. В Киеве сегодня проходят траурные мероприятия, приуроченные к годовщине начала массовых расстрелов евреев нацистами в урочище Бабий Яр. В Ливии тысячи жителей Сирта покидают свои дома. Боев между войсками Национального переходного совета и сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. По данным Международного Красного Креста, более 10 тысяч горожан уже эвакуировались из Сирта, население которого составляет 70 тысяч. В Афинах завершились переговоры греческого правительства с делегациями ЕС и МВФ относительно очередного транша финансовой помощи. Заместитель министра финансов Греции Пантелис Айкономоу заявил, что представители международных организаций должны подготовить к среде проект доклада о положении Греции. В Стокгольме сегодня объявят имя первого лауреата Нобелевской премии за 2011 год в области медицины. На севере Нигерии в результате нападения боевиков вчера погибли 19 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сегодня в Киеве состоятся официальные траурные мероприятия, приуроченные к очередной годовщине трагедии Бабьего Яра. 70 лет назад в оккупированном немецкими войсками Киеве на окраине города в урочище Бабий Яр начались массовые расстрелы евреев. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Ежегодно жертв трагедии Бабьего Яра вспоминают 29 сентября. Однако в нынешнем году эта дата совпала с еврейским Новым годом. Поэтому все официальные траурные мероприятия перенесены на 3 октября. Состоится традиционное шествие «Дорогой смерти», рассказывает вице-президент Еврейской конфедерации Украины Илья Левитас.
«Шествие «Дорогой смерти» от мотозавода к памятнику Минора. Мы там объявляем у Минора, объявляем для присутствующих минуту молчания. Из Израиля есть большая делегация, которая будет присутствовать прямо на этом митинге. У них выступает Либерман, вице-премьер-министр».
Накануне в обращении к народу Украины по случаю трагической годовщины президент Янукович подчеркнул, что Бабий Яр – символ страшных преступлений против человечности, совершенных в прошлом веке. Глава государства также отметил, что в современном украинском обществе нет места расовому насилию и агрессии. Бабий Яр стал одной из самых больших братских могил в истории человечества. Только за первые дни фашисты расстреляли здесь почти 34 тысячи евреев.
Есть один документ, который зондеркоманда 4А, которая расстреливала, послала в Берлин, она ежедневно отчитывалась. Она сообщила, что за два дня в Бабьем Яру, за 29-30, было расстреляно 33 731 человек. Это они дали. Вот этой цифры мы и держимся. Хотя она очень сомнительна по точности. Как это можно было рассчитать до одного человека, когда там такое оттворился?
Киевлянка Надежда Горбачева, ставшая очевидцем той страшной трагедии, вспоминает, что 29 сентября 1941 года к Бабьему Яру последовало более 40 грузовых машин, переполненных мужчинами, женщинами и детьми.
«Я видела, как вели людей сюда. Такая массовость была. И люди же не знали, что их будут убивать. Они думали, что их просто вывезут куда-то в провинциальный город. Шли с вещами».
Немцы заставляли раздеваться евреев и приказывали им бежать вдоль Яра, расстреливая из автоматов и пулеметов. Многих детей они бросали в Яр живыми и сразу засыпали их землей, продолжает Илья Левитас.
«Ребенку было 3 дня. Его с мамой там повели на расстрел. Маме 22 года. Мама просит, расстреляйте меня, а потом ребенка. Так нет, мало этого, они ребенка бросили в Яр. Мама тоже сошла с ума, ее долго фальшиво расстреливали. Вот такой нормальный человек может забыть? Первые 5 дней расстреливали только евреев».
Позже в адском овраге смерти нацисты расстреливали и цыган, советских военнопленных, украинских националистов. Массовые казни здесь продолжались почти до освобождения Киева в ноябре 1943 года. За это время, по разным оценкам историков, в Бабьем Яру было уничтожено от 100 до 200 тысяч человек. На Нюрнбергском процессе за массовое убийство ответил начальник зондеркоманды 4А Пауль Блобель, руководивший расстрельной группой. Впоследствии были разысканы и привлечены к судебной ответственности еще 11 палачей. Скорбной дате посвящено около 50 официальных мероприятий, в их числе документальные художественные выставки, а также научно-практические конференции. Ожидается, что в полдень 3 октября президент Украины и лидеры еврейских организаций рядом с Бабьим Яром заложат первый камень, фундамент музея Холокоста, а вечером в Национальной опере состоится концерт «Реквием». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Известна ли сегодня вся правда о Холокосте и событиях в Бабьем Яру? Вот как на этот вопрос ответили жители Улан-Удэ. Опрос проводила Анна Батурина.
После войны, ну, лет 20, об этом и не говорили, и мы не знали. Всю правду о Холокосте, об уничтожении 6 миллионов евреев узнать невозможно. Но в нашей стране, мне кажется, многое уже известно. 29 сентября 1941 года началась эта трагедия. Первые евреи прошли по улицам Киева, и евреи, и цыгане, и русские пленные. Ну, конечно, львиные доли евреев. И за эти 2 года 150 тысяч человек было расстреляно. Об этом много говорится, об этом говорится в школе. У нас есть прекрасная книга Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», поэма Евтушенко «Бабий Яр». В нашей стране, я думаю, что правда о Холокосте достаточно известна.
Я не помню об этом. Я знаю, что евреев притесняли, да, но больше ничего не могу сказать.
Я считаю, что нам преподнесли, может, даже все не так, как оно было на самом деле. Многие события искаженно преподносились. Может, там какие-то были провокации для того, чтобы это все сделать? Тоже возможно было?
Думаю, что нет. Не знаю, как-то это нигде об этом не говорилось. Я не знаю даже про таких событий. О геноциде вы говорите. Знаю, что здесь прессинговали в Советском Союзе людей, народ. Ну, вот я не знаю, поэтому ничего не могу ответить.
По истории проходили в школе про Бабий Яр. Обыкновенный фашизм, по-моему, фильм был. Там что-то про это говорили. Или я путаюсь. В годы Отечественной войны все страдали, нации, всех расстреливали, цыган по фильмам все это видели, ужасы. Это не скрывали это. А зачем это напоминать постоянно, пугать людей? Это же все в прошлом.
Не, ну я как-то в истории не силен, и даже вот это слово ты слышишь, видите, вы мне сами объясняете, я не наслышан.
Я не думаю, что наши граждане хорошо извещены об этих событиях в нашей стране.
Я сам с Одессы. Бабий Яр мне знаком где-то с 8-7 класса. Как рассказывали там, сейчас, те годы. И как читал я сейчас эти материалы, которые уже обнародованы, уже большая разница. Уверен, что мы знаем правду о Бабьем Яре примерно 70%. Я думаю, мы об этом будем знать лет через 15-20. Те годы идеология была направлена на то, чтобы скрасить то, что надо было говорить прямо, открыто, чтобы было плохо, и наоборот. По Бабьему Яру скрывается до сих пор правда о реальных участниках тех событий, как со стороны и той стороны, и нашей.
На вопрос, известна ли сегодня вся правда о Холокосте и событиях в Бабьем Яру, жители Улан-Удэ отвечали Анне Батуриной.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается программа «Свобода в полдень». Третья неделя протестов в финансовом сердце Нью-Йорка на Уолл-стрит. Но их участники не намерены подводить черту. Об этом расскажет наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Участники протестов, разбившие лагерь в финансовом округе Манхэттена, питаются продуктами, которые им приносят сочувствующие. Они выходят в интернет с помощью ноутбуков, работающих от портативного бензинового электрогенератора. Они издают свою газету. У них есть даже импровизированный госпиталь и киоск бесплатной раздачи книг. Лагерь разбит рядом с Уолл-стрит, в принадлежащем частной компании парке Цукотти, который любят посещать туристы. Дважды в день обитатели лагеря покидают палатки, чтобы скандируя пройти строем по тротуару. У активистов движения «Захвати Уолл-стрит» нет ясной цели, хотя, по их словам, они выступают против алчности корпораций, несправедливого распределения доходов, социального неравенства и глобального потепления. «Мы хотим сбить спесь с тех, кто получает сверхприбыли, приструнить Уолл-стрит, изменить методы работы правительства, исключить нечистоплотные сделки». Часть протестов адресована не только финансовой, но и политической элите. Политиков можно купить. Политическое влияние можно купить через пожертвования на политические кампании. С этим надо что-то делать. Однако протестующим явно не хватает лидеров. Большую часть времени у них отнимают попытки сформулировать свои тезисы и самоорганизоваться. Мы все собрались здесь, чтобы составить программное заявление о том, чего мы хотим и как мы этого намерены добиться. Молодая мать привела на акцию протеста своих малышей 4 и 5 лет. Нас 99%. Те, кто богат и влиятелен, составляют 1%. Нам нужна гораздо большая степень равенства. Способно ли движение «Захвати Уолл-стрит» стать заметной общественной силой? Об этом размышляет вашингтонский политический аналитик Пол Брендус. Думаю, пока слишком рано предполагать, выдержит ли это движение испытание временем, созреет ли и станет ли хорошо организованным. Хотя уже сейчас оно постепенно распространяется и на другие американские города. Можно обратить внимание на цифру 25. Таков процент безработицы среди американцев, не достигших 20 лет. Столько тысяч в среднем составляет долг выпускника американского вуза. Таким образом, мы имеем огромную группу молодых разочарованных избирателей. Неудивительно, что они выходят с протестом на улицу. В этой связи можно вспомнить события 1968 года, массовые молодежные протесты, главным образом против войны во Вьетнаме. Связанные с ними побоища в Чикаго в дни предвыборного съезда Демократической партии сделали невозможным переизбрание тогдашнего президента Линдона Джонсона и в определенном смысле проторило путь в Белый дом для республиканца Ричарда Никсона. Я не думаю, что у Барака Обамы в нынешней предвыборной кампании появится соперник из Демократической партии, но я не исключаю, что сегодняшние протесты определенно могут оказать на эту кампанию непредсказуемый эффект. Соперники Обамы из Республиканской партии начинают уделять им все больше внимания. Вполне вероятно, что они начнут приводить параллели из прошлого, когда толпы разочарованной молодежи вышли на улицы. И если нынешние протесты окрепнут, их стратегия и месседж станут более внятными, тогда мы будем иметь совсем другую картину. И политикам придется обратить на них самое пристальное внимание. Демонстрации движения «Захвати Уолл-стрит» начались 2 недели назад, когда менее десятка студентов установили круглосуточную вахту в парке Цукоти. Сегодня подобные протесты проводятся не только в Нью-Йорке, но и во многих других крупных городах – Лос-Анджелесе, Бостоне, Чикаго, Денвере, Сиэтле. Ряды их участников растут и становятся все более организованными. Ожидается, что в середине этой недели акция протеста в Нью-Йорке усилится, когда к ней присоединятся представители профсоюзов. В минувшую субботу нью-йоркская полиция на непродолжительный срок задержала за нарушение порядка более 700 человек во время попытки тысяч протестующих пройти по проезжей части Бруклинского моста. Демонстранты утверждают, что стражи порядка, сопровождавшие шествие по тротуару, сами уступили им дорогу по мостовой. В свою очередь, полицейское управление Нью-Йорка в воскресенье опубликовало видеозапись, на которой демонстранты скандировали фразу «Захватим мост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Журналистка Ирина Халип, жена осужденного в Беларуси экс-кандидата в президенты Андрея Санникова, обратилась к супругам президента и премьера России с просьбой помочь освободить ее мужа. При взрыве в Дагестане сегодня ранен начальник оперативно-розыскной части Министерства внутренних дел республики. В Братском районе Иркутской области, где горит лес, введен режим чрезвычайного положения. В высоком суде Лондона сегодня начинается судебный процесс по иску Бориса Березовского к его бывшему деловому партнеру Роману Абрамовичу. Министры финансов 17 стран еврозоны сегодня встречаются в Люксембурге для одобрения очередного пакета помощи Греции. Один из лидеров группировки Хакани заявил, что эта организация не причастна к убийству экс-президента Афганистана Бурхануддина Рабани. В Алжире в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли не менее 10 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Американские несогласные разбудили профсоюзы.
Комментарии экспертов.
Телекритик Анна Качкаева о том, что сказал Медведев.
Право автора.
Интересные новости про выборы. Виктор Шендерович об электоральных параллелях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Общий внешний долг России за первое полугодие, согласно уточненным данным Центрального банка, увеличился на 10,2% до 538 миллиардов 600 миллионов долларов. Это почти на 6,5 миллиардов долларов превышает предварительную оценку, опубликованную банком ранее. Таким образом, текущий внешний долг России всего на 0,4% ниже исторически максимального для страны уровня октября 2008 года. Средний номинальный размер пенсии в России в августе увеличился на 8,8% к уровню такого же месяца 2010 года. 67 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это менее 260 долларов. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в стране в годовом исчислении в августе увеличился на 0,6%. Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился за июль примерно на 1%, а к уровню такого же месяца 2010 года более чем на 23%, до 10 триллионов 619 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это 320 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских сбережений населения сократилась в июле на 0,2% пункта, состояв 46,9%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 20 по 26 августа не изменились, а средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 21 копейку, или почти 82 американских цента в пересчете. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 13,8%. Автомобильный парк российских транспортных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, с начала 2012 года должен быть оснащен навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-GPS. Согласно постановлению правительства, эти требования являются обязательными для всех транспортных средств, рассчитанных на перевозку более 8 человек. Курс доллара на сегодня 32 рубля 11 копеек, на 24 копейки выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 43 рубля 42 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Владимир Путин и Дмитрий Медведев теряют сторонников в стане рокеров. О нежелании поддерживать тандем на декабрьских выборах в интервью «Радио Свобода» заявили, в частности, лидеры групп «Машина времени» и «Чайф» Андрей Макаревич и Владимир Шахрин. В случае победы Владимира Путина на президентских выборах 2012 года музыканты не будут играть и петь на Васильевском спуске, как это было в марте 2008-го, когда главой государства был избран Дмитрий Медведев. С подробностями Мумин Шакиров.
3,5 года назад тандем Путин-Медведев праздновал свою победу на Красной площади с небывалым размахом. Несмотря на дождливую и ветреную погоду, тысячи людей собрались в ночь после выборов на Васильевском спуске в ожидании первых лиц государства. Акция «Я выбираю Россию» была организована движением «Россия молодая» и посвящена президентским выборам. В грандиозном шоу приняли участие такие рок-группы, как «Машина времени», «Чайф», «Моральный кодекс» и популярные эстрадные артисты, среди которых были Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, Леонид Агутин и другие. Кульминационный момент наступил в 11 часов вечера, когда из Спасских ворот Кремля вышли Дмитрий Медведев и Владимир Путин, и под бурные овации и крики поднялись на сцену. Первым выступил триумфатор Дмитрий Медведев.
Добрый вечер, друзья! Сегодня особенный день, и сегодня были выборы. Выборы, в которых вы принимали участие. Я хотел поблагодарить всех, кто проголосовал за меня.
Затем слово взял Владимир Путин.
Выборы президента Российской Федерации состоялись. И наш кандидат Дмитрий Анатольевич Медведев уверенно лидирует. Я благодарю и вас, благодарю всех граждан России, которые пришли сегодня на избирательные участки. Это говорит о том, что мы живем в демократическом государстве.
2008 года и демократическими, мнения расходятся. Оппоненты режима убеждены, что Кремль, используя административный ресурс, не только доминировал на информационном поле, но и сделал все, чтобы неугодные власти оппозиционеры не смогли принять участие в избирательной кампании. К примеру, бывший премьер-министр Михаил Касьянов, собрав подписи в свою поддержку, не сумел преодолеть бюрократические преграды Центра избиркома и не стал даже кандидатом. Но для тех, кто выступал в эту ночь на Васильевском спуске, на балу победителей, эти детали большого значения не имели. Тогда тандем Путин-Медведев внушал многим доверие, в том числе и Андрею Макаревичу. Вот как он объяснил свое участие в этом шоу спустя некоторое время в эфире «Эхо Москвы».
Но лично я не вижу ничего странного в том, что на концерте, посвященном завершению выборов, президент страны, в которой я живу, и выборы, я считаю, в общем, достаточно важным событием в жизни этой страны. А почему я не должен в этом концерте участвовать? Из всех кандидатов в президенты Медведев мне значительно ближе, чем все остальные. Поэтому я за него голосовал вполне осознанно. Путину я тоже отношусь с большой симпатией.
Сегодня, после того, как тандем произвел рокировку, когда Владимир Путин снова метит в президенты России, а Дмитрий Медведев видит себя на посту главы кабинета министров, Андрей Макаревич кардинально изменил свою позицию. Из уст лидера «Машины времени» звучат совсем иные слова.
3,5 года назад вы участвовали в концерте на Васильевском спуске в честь удачного завершения выборов. Возможно, такой же концерт будет и в мае следующего года, когда будет новый президент. Вы примете участие в таком же концерте?
Нет.
А можете объяснить подробнее свою позицию, почему?
Мне не очень нравится все, что происходит сегодня. Нам уже рассказали, кто у нас будет президент. Но дело не в Путине. А дело в том, что есть ощущение, что нас лишают остатков права выбора. Вот и все.
Вы не жалеете о том, что приняли участие в том концерте, а вот в этом теперь уже не будете?
Нет, я вообще ни о чем не жалею. Все происходит так, как происходит. В тот раз я голосовал за Медведева. Медведев победил, и я считал, что я совершенно правильно поступаю.
Чувствуете себя несколько обманутым?
Ну, я, наверное, неисправимо наивный человек. Я возлагал на Медведева некоторые надежды, честно скажу.
Изменилось отношение к Путину с Медведевым у лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина. Он так же, как и Макаревич, 3,5 года назад выступал на Васильевском спуске.
Вот если вас пригласят, выступите ли вы и на этот раз?
Думаю, что на этот раз нет. У меня было какое-то ощущение неловкости за то, что я видел на съезде «Единой России». Аплодисменты стоя за то, что никто не пытался остановить все это лизоблюдство. Ну, то есть, ну, просто вот по-человечески говоря, слушайте, прекратите вставать там после каждой фразы. И мне это покоробило, и мне было, в общем, говорю, какое-то ощущение неловкости. И за себя в том числе, что вроде как ты тоже к этому хоть какое-то, но имеешь отношение. Хотя мы просто играли песни тогда на Красной площади, и, то есть, по сути дела, это наша работа. Мы никаких агитационных лозунгов не произносили, никого не агитировали. Но ощущение неловкости есть, я это осознаю. Поэтому вряд ли в этот раз мы будем играть. Вообще, мне кажется, что, да, такое ощущение было, что в прошлую субботу выборы 2012 года уже прошли. Вот мы надеялись все-таки немножко на другую историю. Вот возможен другой вариант, что возможно другая подача. То есть фраза Дмитрия Анатольевича про то, что мы в принципе это все решили уже в 2007 году, меня просто убило.
И все
лучше
же
бы он этого не говорил, конечно.
Это был Владимир Шахрин. Президентские выборы в России назначены на 4 марта 2012 года. Новоизбранный глава государства будет исполнять свои обязанности 6 лет. О том, готовится ли очередное шоу победителей на Васильевском спуске, пока ничего не известно. Муми Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И завершит программу «Свободу в полдень» репортаж о митинге общественной организации «Архнадзор», который прошел в минувшие выходные на Пушкинской площади. Активисты выступали в защиту исторической застройки Москвы. Главный девиз акции «Хватит ломать наш город». По мнению участников митинга, за год пребывания Сергея Собянина на посту мэра столицы, уничтожение архитектурных памятников происходило с той же интенсивностью, что и при его предшественнике Юрии Лужкове. С подробностями Лиля Пальвиева.
Сергей Собянин сделал немало обнадеживающих заявлений и о том, что центр города должен быть, о том, что решение прежнего руководства о сносе имеющих охранный статус домов будут отменены. Однако снимки на плакатах митинга, скорбный список утратил продолжает расти. Слово координатору Архнадзора Константину Михайлову.
За этот год, неполный, начиная с декабря прошлого года, мы потеряли 12 ценных исторических зданий, в том числе и здания, которые экспертами признавались, выполнялась по ним историческая экспертиза, что они были достойны статуса объектов культурного наследия. Но вот последняя свежая рана, это, конечно, соборная мечеть. И вопрос стоит так, способны ли власти обеспечить продвижение в жизни, реализацию принципов своей градостроительной политики, или все это останется вот так на уровне обещания, а инвесторы, девелоперы и все прочие так и будут делать свое бульдозерное дело.
Подавляющее большинство участников митинга – совсем молодые люди.
Мне 17 лет, я давно уже в Архнадзоре, где-то год. Я уже давно помогаю, потому что хочу, чтобы побольше сохранилось всего старого. Я не архитектор и вообще к этому отношения не имею, к архитектуре. Я просто неравнодушна.
Мне 19 лет, или практически 20. И меня зовут Борис Бочарников.
По поводу каких строений ваш плакат?
Мой плакат говорит о утраченном пылевом ветеринарии в ДНХ. Это с тех жемчужин выставки, которая погибла. Выставка, которую сносили с 60-х уже годов, которая меняла свой облик многократно, в наше время ей грозит настолько ужасная реконструкция, которая и незаконна, и бессмысленна. Я надеюсь, что когда-нибудь и то, что было там порушено, будет восстановлено. Но главное, чтобы сохранить то, что там есть. И то, что сейчас идет в наше время, это абсолютное варварство, бессмысленно, ничем его оправдать нельзя.
Вы держите плакат с Кадашевской набережной.
Кадашевская набережная, дом этой артели был снесен для расширения Третьяковской галереи. Так что этого здания нет. Хотя он являлся объектом культурного наследия. И был выдан документ специалистами, что это является объектом культурного наследия. И тем не менее его снесли.
Когда это произошло?
17 декабря 2010 года. Митинг-то посвящен тому, что год после Лужкова. А сносы продолжаются. Это все времена уже нового мэра Собянина.
Вы помните это здание? Чем этот памятник был хорош?
Входил в ансамбль Кадашевской набережной, который сейчас, в общем-то, нет. Там одни новоделы остались.
И вот текст одного из плакатов. Сергей Семенович, не будь Юрием Михайловичем. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Михаил Касторов и ведущая Динара Седикова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио «Свобода» программа «Час прессы. Смотрим телевизор», ведущая Анна Качкаева. Не забудьте программу «Час прессы» сразу после выпуска новостей. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да, мы хотим мира, но народ спрашивает меня, с кем я веду мирные переговоры.
По словам организаторов, здесь собрались около 1200 человек.
Турция не будет продлевать один из контрактов на поставку российского природного газа.
Лозунг нью-йоркских демонстрантов оккупировать Уолл-стрит. Маши
протест. Автобус пришел в негодность, нашим болельщикам удалось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».